Это Рождество выдалось особенным историческим для Украины. В этот день в стране отмечали и рождение собственной поместной автокефальной Украинской Православной Церкви. Томас или грамоту о независимости 6 января глава новой церкви, митрополит Киевский, всея Украины Епифания, получил из рук Вселенского Патриарха Варфоломея. Что дальше? Что означает рождение новой церкви, как для самой Украины, так и для всего православного мира? Перед какими вызовами стоит новая церковь? Обсудим с украинским теологом, народным депутатом Украины Виктором Еленским и грузинским теологом Беком Мендиашвили. Что, собственно, из себя сейчас представляет эта новорожденная единая поместная Украинская Православная Церковь?
Это церковь, которая состоит из архиереев, духовенства, мирян бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и бывшей Украинской Автокефальной Православной Церкви, а также отдельных епископов, вернее архиереев и духовенства и мирян Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Можно ли предсказать динамику развития этой церкви? В том числе много говорилось о присоединении к ней приходов, даже отдельных епархий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Что сейчас происходит?
Сейчас мы знаем только о переходах отдельных общин. Каждый день приходят сообщения о переходе отдельных общин. Но сейчас невозможно говорить о каком-то таком массовом переходе, потому что не до конца прояснены для желающих перейти юридические особенности. Следует зарегистрировать устав Православной Церкви Украины, отменить регистрацию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Но я знаю, что этот процесс разворачивается.
Каким он, на ваш взгляд, будет? Потому что еще до предоставления Украине Томаса говорили об опасности противостояния, в том числе в храмах. И, на ваш взгляд, как этот процесс будет разворачиваться и происходить?
Украинский Томас, Томас об автокефалии Православной Церкви Украины, он не только самый медийный такой, подписанный в прямом эфире, многообразно освещенный в различных средствах массовой информации, но и Томас, который был получен при беспрецедентном сопротивлении, при сопротивлении, которое оказало российское государство, российские спецслужбы и российская дипломатия. Русская Православная Церковь была даже далеко не главным актором в этом процессе. Мы много узнали о российских хакерах, которые пытались взломать почтовые ящики греческих митрополитов. Мы знаем о двух дипломатах, высланных из Греции российских, которые пытались подкупить греческих архиереев. Мы знаем о заседании Совета обороны Российской Федерации, на котором рассматривался один единственный вопрос о положении русской церкви на Украине. Мы знаем об объездах депутатов государства Думы православных столиц, в которых они стремились, как они сами говорили, торпедировать украинский сценарий. Поэтому я уже не говорю о колоссальной, чрезвычайно масштабной информационной атаке. Поэтому мы слышим и о неизбежности столкновений. Назывались да, о штурме якобы Лавр и многое другое. Весь этот нарратив, он, конечно, приходит из Москвы.
Почему молчат в Грузинской Православной Церкви? Было заявлено, что ждали решения всех Вселенского Патриарха, вот оно есть, но никакой реакции со стороны патриарха Илии не последовало.
В первую очередь можно сказать, что аналогично позиция Грузинской Церкви, исходя из истории самой Грузинской Церкви, истории самой автокефалии, как она получала автокефалию, как она боролась за свободу и возвращение автокефалии от Российской Имперской Церкви. И исходя из этого опыта, исходя из этого исторического самосознания, Грузинская автокефальная церковь не должна молчать, с одной стороны. Но мы видим абсолютно обратную реальность. Грузинские иерархи говорят, что они пока подождут. Сейчас вот последнее заявление целых несколько иерархов Грузинской церкви, члены Синода Грузинской Церкви, что они пока ждут Томас. Потом они сказали, что пока не прочтут Томас.
И а потом, наверное, этого будут ждать интронизации, Епифании.
Да, это, наверное, продлится до того, пока не определятся все автокефальные церкви по этому вопросу.
Но вы думаете, возможно единство по этому вопросу?
Не думаю, что это единство будет легко достичь, потому что очень сильное влияние у российской церкви, российского государства, государства, потому что это не только религиозный вопрос, а это вопрос и геополитический.
И в данном случае Грузинская Православная Церковь
вообще вопрос, можно сказать, так.
Выступает в группе поддержки Русской Православной Церкви. На ваш взгляд, почему? Какие рычаги давления есть у Русской Православной Церкви на грузинскую?
Сами грузинские иерархии уклоняются от позиционирования за украинскую церковь, исходя из того, что они говорят так, что вот тогда российская церковь поддержит автокефалию Абхазии. Ну, это тоже не вписывается ни в какую логику и абсурдный вопрос, потому что...
Канонически Москва имеет это право.
Москва сейчас имеет абсолютно на все право, потому что оно не ограничивает себя никакими правилами, никакими каноническими определениями, и она действует исходя из политической логики, а не исходя из серьезной или канонической логики. Она делает все то, что она хочет делать. Вот это проблема.
Но канонически, насколько говорят теологи, все-таки Русская Православная Церковь не может признать независимость или автокефалию, например, Абхазской Православной Церкви.
Признает автокефалию церкви, передает автокефалию церкви лишь Константинопольская церковь.
Именно.
Это в каноническом смысле определено. Этот вопрос определен, вернее. Но исходя из того, что Россия борется за статус вот этого Третьего Рима, и она говорит, что Константинополь сейчас это формальная церковь, и исходя из того, что в свое время у Восточно-Римской империи, у Византии был политический статус, и исходя из политического статуса, имперского статуса, она была флагманом православного мира, христианского мира в свое время, да, исходя из этого, сейчас позиция вот этого флагмана должна перейти на Москву. Поэтому она, например, не поддержала Константинополь тогда, когда на Крите Всемирный собор, и использовала в этом отношении как инструмент давления на Всемирный собор грузинскую церковь. В свое время она поставила вопрос о отлучении православных церквей, экуменических организаций, как Всемирный совет церквей. Тогда, когда поставила вопрос об отклонении российской церкви, вышло так, что грузинская церковь поддержала этот вопрос, постановку вопроса вот в этом отношении, и российская церковь осталась, а грузинская церковь отошла от этого. Аргументация, почему, например, она, грузинская церковь не участвовала в Всемирном соборе в 2016 году, была абсолютно пророссийской. Грузинские иерархи говорили, прямо вот аргументировали неучастие в соборе, в Всемирном соборе, исходя из того, что они говорили вот так, что это американский проект, или этим собором возрастает влияние Ватикана на православную церковь. Абсолютно абсурдные определения, ну, исходя из каких-то мифических предположений. Ну, пророссийская риторика, это влияние российской пропаганды. И можно с уверенностью сказать, что те иерархи, которые сейчас не поддерживают автокефалию украинской церкви, они не поддерживают это не исходя из того, что они боятся признания абхазской церкви, или не исходя из того, что они какие-то теологические казусы или экономические казусы видят в Томасе или в признании автокефалии тех отчужденных церквей в Украине, которые в свое время у которых не было вот евхаристической связи с каноническими церквями, но исходя из только лишь политического вопроса. И этот вопрос связан с тем, что Россия борется против Украины, против автокефалии, против свободы вообще Украины. Церковь. Это не церковный вопрос, а это политический, геополитический вопрос, международный вопрос. И я все-таки думаю, что исходя из того, что грузинский патриархат в принципе использует российская власть и российская церковь как инструмент давления политического и геополитического давления. Это видим уже на протяжении...
Мягкая сила.
Да, мягкая сила. И в Грузии, и на межправославной арене, и на межрелигиозной, международной арене. Исходя из этого, можно предположить, что вот сейчас такой отзыв о автокефалии Украины с грузинской стороны, это влияние не только русской церкви, а это влияние Российской империи, если так можно сказать. Имперской политики на грузинскую церковь, но есть все-таки те...
Я хотела спросить, насколько гомогенна ситуация внутри грузинской церкви, и есть ли там разные группы и центры влияния?
Несколько иерархов до синода, до 10 иерархов открыто поддержали автокефалию украинской церкви, но я думаю, что это не ситуация, где силы разместились 50 на 50%, да, поровну. все-таки влияние российской церкви более сильна на Синодско-Грузинской церкви. Прогресс в том, что до последних лет вообще не был никакой голос, не имел никакой голос вот прохристианская позиция в грузинской церкви, потому что российско-константинопольское противостояние, это противостояние и украинское противостояние, не только противостояние в политическом смысле, а противостояние в чисто религиозном смысле, потому что, с одной стороны, можно сказать, что российское православие — это имперское православие, политическое православие, а с другой стороны, константинопольское православие, константинопольское понимание православия — это православие теологическое, христианское. Константинополь много лет уже идет к тому, что возвратить в церковь вот это теологическое, христианское русло, с которой отпало, исходя из того, что история православия, в принципе, это политическая история. Русское православие — это политическое православие. И в этом отношении можно сказать, что в последнее время появились в Грузии тоже те иерархи, которые думают не только о политическом смысле православия, а и о христианском теологическом смысле православия, о возвращении в христианское русло.
Они ориентированы на Константинополь больше, чем на Москву, я имею в виду группа условных либералов.
Ну, я назову их христианами, а не либералами православными. Ну, они ориентированы на вот на христианские ценности.
А кто же тогда другая группа? Как вы их называете?
В этом смысле на Константинополь.
А как же вы другую группу называете тогда? Если эти христиане...
Ну, это просто инструмент русской политики. Не русского православия, а русской политики. Русского имперского православия, политического православия. Так можно определить их так. Абсолютно алогичная и противоестественная позиция у грузинской православной церкви сейчас.
Как молчание грузинской православной церкви расценивают в Украине, и так ли важно для украинской православной церкви поместной признание со стороны других православных поместных церквей?
Я думаю, что этот вопрос неизбежно будет стоять и стоит в повестке дня. После интронизации митрополита Епифания, так, которая, очевидно, будет в начале февраля, он разошлет грамоты, оповещающие о том, что он вступил на Киевский престол, и о том, что он желает вступить в общение со всеми поместными православными церквами. Он уже упоминал на богослужении, как и положено предстоятелю поместной церкви, он упоминал всех 14 представителей поместных церквей. Естественно, это будет для Украины важно. Конечно, во всех, если мы проанализируем тексты томосов, которые давались разным поместным церквам, в том числе и Московской церкви, которая тогда так называлась, то в ней, во всех этих томосах подчеркивается, что поместные православные церкви должны почитать, как сказано в грамоте для Москвы, началом и главой Константинопольского патриарха. Поэтому ключевым является признание Константинопольского патриарха. Новое сказать, если так можно выразиться, экклезиология, в которой Константинопольского патриарха является возможным называть стамбульским, отзываться о нем так глумливо и так далее, это придумали не сейчас в России, это зады так называемого сталинского богословия, когда Сталин хотел создать некий такой панправославный проект с центром Москвы, и у него тогда ничего не получилось. Это было в 1948 году. И была дана команда начать уничижительную кампанию по отношению к Константинопольскому патриархату. Потом эта кампания несколько смягчилась. Однако из этой всей кампании появилась такая, если так можно выразиться, экклезиология, которую до сих пор исповедует Московский патриархат, в котором православная церковь – это конфедерация церквей, в которой одна церковь не имеет никакого отношения к другой, и они имеют связь только в догматах и, в общем, причастии. На самом деле это не так. На самом деле это признавали, опять-таки, все выдающиеся богословы, что в православной церкви есть центр согласия. Этот центр согласия в соответствии с правилами Вселенских соборов, неразделенной еще церкви, находится в Константинополе. И поэтому роль Константинопольского патриарха во всех этих процессах является определяющей.
Почему в РПЦ отрицают право украинцев, которые живут уже в отдельном самостоятельном государстве, иметь свою же национальную православную церковь? И есть ли у этого какое-то каноническое обоснование?
Я немало дискутировал на эту тему с теологами, с богословами. И вы понимаете, когда выпускники техникума советской торговли пытаются оспорить сделанная доктором канонического права, которым является Константинопольский патриарх, это выглядит не совсем солидно. Он в своей деятельности, в своей работе по предоставлению Украине, Украинской церкви автокефалии, проделал чрезвычайно большую работу. Речь шла о канонических, исторических изысканиях. И хотя нет одного какого-нибудь процедуры предоставления автокефалии, которая была бы утверждена в правилах Вселенских соборов, но Вселенский патриарх, нынешний Варфоломей, он не обошел ни один из тех канонов, ни одно из тех правил, которые необходимо учесть при предоставлении Православной Церкви Украины автокефалии.
То есть речь шла не о запрете или невозможности каноническом, а о некой имперской традиции.
Патриарх Кирилл никогда не скрывал, что в автокефалии для Православной Церкви Украины существует только один фактор – политический. Он говорил о том, что Украина никогда не получит автокефалии, потому что она слишком ценна для России. Когда к нему в Киеве подходили верующие православные и говорили, почему крошечная албанская церковь имеет автокефалию, и церковь чешских земель и Словакии совершенно маленькая имеет автокефалию, а большая украинская церковь не имеет, он отвечал очень искренне. Он говорил, что Тирана и Прага ни для кого не были Константинополем и Иерусалимом. А для нас Киев – это наш Константинополь и наш Иерусалим, мы его не отпустим никогда.
В этой связи очень интересную цитату я вам хочу привести публициста Андрея Десницкого, который сказал, что возникает ситуация альтернативной Руси, каноническая православная юрисдикция с тем же прошлым и такими же верующими, которая, возможно, пойдет несколько иным путем, чем московский патриархат. Ведь принято сегодня в московской патриархии стиль управления нравится не всем и порой вызывает обвинения в авторитарности и угодничестве перед государственной властью. Согласны вы с такой оценкой?
Вы хотели, чтобы православная церковь Украины была образцом для всей полноты православия, чтобы она наиболее соответствовала евангельскому идеалу и чтобы она наиболее соответствовала принципам соборноправности, в котором наиболее полно выражено православие. Но мы также понимаем, что церковь объединяет всех, и людей с демократическими установками, с автократическими и так далее. Но тот устав, который уже приняли на соборе 15 декабря прошлого года, он существенно уходит от модели русской церкви с ее митрополитбюро, с ее несменяемостью синода, самодержавием епископата, с неучастием, по сути дела, мирян и духовенства в управлении церковью. И я надеюсь, что это первые шаги, которые будут положены в механизм управления Православной Церкви Украины.
Интересна роль Филарета и его фигура во всей этой истории. Любопытная судьба. Он едва не стал сначала патриархом московским всея Руси, затем его имя называлось в числе безусловных фаворитов как главы новой украинской поместной церкви. Какую роль он играет сейчас в автокефальной поместной церкви?
Патриарх Филарет, он прошел чрезвычайно большой такой сложный путь. И, возможно, в Москве его помнят как место блюстителя патриаршего престола в 90-м году. Однако с тех пор он прошел очень значительный путь. Он прошел через, по сути дела, все годы независимости Украины, он прошел через два Майдана, он прошел через идет через эту войну, и, пожалуй, его авторитет среди духовенства наивысший. Ну, во всяком случае, по данным социологических исследований, опроса общественного мнения, у него авторитет наивысший среди украинских иерархов. То, что он уступил, то, что он не стал подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля Православной Церкви Украины, это тоже говорит о том пути, который он проделал. Вчера он давал ежегодный рождественский прием, и для того, чтобы на него попасть, нужно было отстоять в большую очередь. То есть он пользуется значительным авторитетом.
А молодого главу Украинской Церкви Епифания очень часто многие называют альтер-эго Филарета. Как вы охарактеризуете митрополита Киевского и всей Украины?
Вы знаете, я неоднократно наблюдал, как люди, попадающие на первые позиции, касается ли это церковной жизни или политической, они ведут себя не так, как от них ожидали, и оказываются не столь податливыми и не столь гибкими, как ожидали от них те, кто их рекомендовал на эти должности. Очень часто выбор иерархов, которые уходят, для нас бывает неожиданным. Так, например, очень неожиданно была фигура нынешнего главы Украинской греко-католической церкви, одного из самых молодых иерархов Украинской греко-католической церкви, которому, очевидно, симпатизировал покойный кардинал Гузар. И такой была, кстати, очень неожиданной была фигура главы Украинской греко-католической церкви Иосифа Слепого, которого оставил после себя Андрей Шептицкий. И поэтому, я думаю, что нам еще очень трудно говорить, каким будет митрополит Епифаний.
А почему он митрополит, а не патриарх? Имеет ли это значение какое-то?
В Томасах, если мы посмотрим Томасы, которые давал Константинопольский патриарх, ну, например, румынской, сербской, болгарской церквам, то мы видим, что они давались церквам, которые возглавлялись митрополитом. И путь у этих церквей от митрополичьего возглавления до патриаршего занял 16 лет у болгар, например, 40 у сербов, более 40 у румын. Поэтому я думаю, что украинцы, которые привыкли, что их возглавляет православная церковь патриарх, они, очевидно, будут ставить вопрос о патриаршестве во времена оны. Ну и, очевидно, такие времена настанут, когда эта церковь действительно будет единой.
То есть это еще путь, который предстоит, на ваш взгляд, пройти?
Я думаю, что этот вопрос будет ставиться, так как ставили его сербы, так как ставили его румыны, потому что для них это было важно. Например, для Элладской церкви, так, или для очень и очень древней кипрской церкви, это не важно и не возглавляется архиепископами. Так, архиепископами возглавляется и церковь чешских земель, и Словакии, а, например, польская митрополитом. Но мне кажется, что для православных Украины это важно. Поэтому этот вопрос неизбежно возник.
Учитывая активную роль президента Порошенко, светских властей Украины в борьбе за автокефалию, очень многие опасаются огосударствления молодой украинской поместной автокефальной православной церкви. Есть ли опасность превращения украинской православной церкви в некий придаток государства, как это в России?
Нет, такого опасности нет. По одной причине фундаментальной. В Украине есть несколько центров религиозной силы. Эти центры находятся между собой в режиме конкуренции, и ни одна из них не может доминировать. Даже Объединенная Православная Церковь не сможет безраздельно доминировать на этом религиозном поле и подавлять религиозные меньшинства.